Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели. Сегодня у меня в руках письмо от Владимира Александровича из города Саратова. Он пишет следующий: «Уважаемый Александр, слушаю вашу передачу уже 2 месяца. Я являюсь христианином 3,5 года и самостоятельно изучал Священное Писание, а теперь, встретив в эфире вашу радиопередачу, хочу отметить, что изучение Библии приняло новый, более эффективный характер в моей жизни. Ваша передача «Библейские лекции» особенно необходима для новообращенных, так как порой очень сложно изучать Библию самостоятельно. Хотя я думаю, что для христиан со стажем ваша передача также важна, потому что с каждым последующим прочтением Библии открывается более глубокий смысл. Сам я начал изучение Библии с того, что 3 раза прочитал Новый Завет, затем наугад открыл Ветхий Завет, и перед глазами оказалась книга притчей мудрого Соломона. Я ее прочитал 2, и после этого, лишь после этого, обнаружил вашу передачу «На коротких волнах», где вы толкуете как раз эту книгу. Сожалею, что не слышал вашей передачи с самого начала. Теперь перехожу к своей просьбе. Мои родственники неверующие, и я начал проповедовать Евангелие им. Мой брат с интересом слушает меня, но у него нет своей Библии. Зарплату он не получает с ноября 98 года. Я не получаю с декабря. И купить сейчас Библию нет возможности, а моя Библия мне нужна для ежедневного чтения. Поэтому я хотел бы попросить у вас Библию для моего брата. И еще мне очень хотелось бы иметь кассету с христианскими песнями, которые звучат на волнах вашей радиостанции. Я буду благодарен вам за такую кассету, молюсь за вашу передачу, да благословит вас Господь. С уважением, Владимир Александрович, инженер, 36 лет. Так слушатель пишет Владимир Александрович из Саратова. Уважаемый Владимир Александрович, очень рады вашему письму и благодарны вашим теплым словам ободрения. Сразу же скажу, что постараюсь чем поскорее послать вам все то необходимое, что поможет вашим родственникам и друзьям при духовном поиске. Вы правильно делаете, что говорите им о Иисусе Христе. Ваше свидетельство является для них светом духовным, и вы не должны молчать. Я уверен, что ваши слова при водительстве Святого Духа принесут плоды в свое время. Вы знаете, друзья радиослушатели, что Слово Божье – это сила Божья для спасения человека. Оно не возвращается тщетным, то есть оно исполняет то, на что предписано. Библия так и говорит: «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Так читаем, друзья, в книге пророка Исаию, 55 главе. Так что, дорогие слушатели, помните, что ваши слова, сказанные из Слова Божьего, не останутся тщетными. Не молчите, а говорите. Говорите вовремя и не вовремя. Говорите даже тогда, когда сатана вам шепчет, что не нужно говорить. Свидетельство ваше будет светом для многих. Дорогой Владимир Александрович, вы пишете, что изучение Библии является нужным и для новоуверовавших, и для тех, кто уже имеет какой-то жизненный стаж. Да, вы полностью правы. Мы все нуждаемся в духовной пище. И неважно, когда мы уверовали, недавно или уже много лет тому назад. Я думаю, что наоборот, чем больше мы лет живем со Христом, тем больше мы нуждаемся в Нем. Я думаю, что бедный тот человек, который полагается на свою мудрость и на свой опыт, и на свои достижения и знания. И несчастный тот человек, который забывает Библию. Забывая Слово Божье, такой человек начинает ходить по своим путям. Библия – это свет для моей стези. И если я забыл Библию и оставил ее на полке, и она уже покрылась пылью, то и моя жизнь в таком случае уже снова покрылась пылью, покрылась грехом, друзья дорогие. Забывая Слово Божье, мы забываем Его истины и забываем ходить по Его путям. Мы забываем, что мы должны быть святы, и забываем, что мы Его дети, то есть мы постепенно удаляемся от Него. Поэтому так важно, дорогие друзья, радиослушатели, не забывать Слово Божье, а ежедневно питаться им. Точно так, как мы можем выработать в нашей жизни плохие привычки, точно так же мы можем выработать и хорошую привычку, то есть читать, изучать Слово Божье ежедневно, питаться духовной пищей ежедневно. И вы увидите, какие величайшие благословения будут в вашей жизни. Дорогой слушатель, вы только что прослушали наш краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Я зачитывал письмо от Владимира Александровича, инженера, молодого человека из Саратова. И я делал мои комментарии к нему. Ну а теперь, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне. Мы продолжим нашу программу «Библейской лекцией». Дорогие друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами встретиться в нашей первой части этой программы. Ну а теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на книге пророка Даниила. Я всегда думаю, что вы, слушатель, у себя дома – читайте и перечитывайте те места, которые мы изучаем. Сегодня перед нами все еще вторая глава. Мы уже провели три лекции именно из этой второй очень и очень важной главы. Мы возвращаемся к 40 стиху сегодня, второй главы. В прошлый раз мы видели, как Даниил предстал перед царем Навуходоносором и не только пересказал содержание его сна, но также истолковал его значение. Этот человек видел во сне огромного истукана. Помните, мы об этом читали. Если вы не помните, слушатели, перечитайте снова это место Священного Писания. Бог говорит с ним тем языком, который Навуходоносору более всего понятен. И поэтому здесь в видении представлена внешняя слава, великолепие и величие царств этого мира. Бог говорит, что Навуходоносор является золотой головой этого величественного идола. Бог также говорит, что после Навуходоносора будет царство менее значительное, и это царство символизируется серебряными руками и грудью идола. После этого следует царство из бронзы или Медо-Персидская империя. И это царство установит свое правление над всем миром. Это будет империя Александра Македонского. Четвертым царством, слушатель, будет Римская империя, или, как мы называем сегодня, это уже языческая, наша, современная, так сказать, империя, так сказать, язычников. Стих 40 именно об этой четвертой империи и говорит. Важно отметить, что речь идет только о четырех империях. Пятая, друзья, пятая не существует. Мы прочитаем, друзья, с 40 по 43 стихи 2 главы, где написано следующее. «А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел, ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, то значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другими, как железо не смешивается с глиною». Друзья дорогие, вы, наверное, заметили, что четвертому царству здесь уделяется большое внимание. И я бы сказал, больше внимания, чем всем другим остальным царствам, чем первым трем вместе взятым. Почему? Об остальных двух царствах, следующих за Вавилоном, говорится в 39 стихе. Такое особое внимание к четвертому царству объясняется, видимо, слушатели тем, что это царство последних дней. С помощью символического языка, через образ истукана, дорогие слушатели, Господь открывает Навуходоносору события последних дней. Он также открывает эти события нам. Навуходоносор, правитель мировой империи своих дней, тревожился о ее будущем. Мы с вами, живущие, как я считаю, в эти самые, так сказать, последние дни, все еще задаем себе тот же самый вопрос, какой конец ожидает этот мир? Что нас ожидает? Я уверен, что каждый из нас уже не раз, видимо, спрашивал это. Это очень серьезный и, можно сказать, злободневный вопрос в наши дни. А теперь я хотел бы обратить ваше внимание на самого истукана. Это был гигантский, внушавший ужас идол, возвышавшийся над всем Вавилоном. Его голова была сделана, как мы читали, из золота. И, как мы видели уже саму интерпретацию Даниила, символизировала собою Вавилон. «Даниил сказал Навуходоносору ясно и четко, ты — это золотая голова, ты!» Груди и руки истукана были сделаны из серебра и символизировали собою следующую за Вавилоном Мидо-Персидскую империю. Ниже мы видим живот и бедра. Они были сделаны уже из меди. Медь символизировала следующую за Мидо-Персидской империей империю Александра Македонского. И, наконец, ноги истукана, сделанные из железа, это Рим. Однако железо в ступнях ног, перемешанное с глиной, представляет собой Римскую империю в ее поздней форме, то есть в последние дни. По поводу этого истукана я хотел бы сделать несколько заключений. Во-первых, легко заметить упадок по мере перехода от одного царства к другому. Это заключение противоречит нашей современной философии и современным понятиям, что, мол, сегодня намного лучше, чем раньше. Сегодня существует убеждение, что мы, люди, становимся лучше и лучше со дня на день, что эволюция производит в человечестве перемены к более высокому уровню, и что наша система, система правления, система жизни, политическая, экономическая система сегодня является наилучшей формой правления. Мы самих себя считаем высшими существами по сравнению с людьми прошлых столетий. Но, слушатели, что же происходит на самом деле? На самом же деле это совсем не так. Бог ясно и четко показывает нам через сон Навуходоносора, что мир вместо прогресса к большему совершенству идет на самом деле вниз, к упадку, к регрессу. Не к прогрессу, а регресс, то есть назад. Каждое последующее государство стоит ниже и ниже предыдущего. Это движение вниз в сторону упадка раскрывается несколькими путями, как мы здесь видим. Во-первых, качество или ценность металла. Золото выше по ценности, чем серебро. Серебро выше по ценности, чем медь. Медь выше, конечно, по ценности, чем железо. Железо выше по ценности, чем глина. Это истинный упадок в смысле ценности. Во-вторых, положение каждого металла. Голове, несомненно, принадлежит больше чести, чем ногам. В-третьих, конкретное указание на такой упадок в самой Библии. «После тебя восстанет другое царство ниже твоего», говорит пророк Даниил во 2 главе 39 стих. Писание ясно дает понять, что каждое последующее царство будет ниже и ниже и ниже предыдущего. И в-четвертых, это разделение власти. Ясно выраженное разделение власти всегда отмечает ослабление государства. Навуходоносор был золотой головой, за которой, друзья, следуют две руки Мидо-Персидская империя. Вавилонская империя была сильной, потому что власть в ней была единой. Македония началась так же, как единая империя, но вскоре разделилась на четыре государства. Римская империя представлена вначале как две железные ноги, но в конце концов они переходят в 10 пальцев, составленных из железа и глины. Друзья дорогие, форма правительства, которую установит Бог, будет в точности как золотая голова, только правителем будет тот камень, который оторвался от горы без содействия рук. И это никто иной, друзья, как Господь Иисус Христос в Своем тысячелетнем царстве. Он будет править над всей землей, и он ни у кого не собирается спрашивать совета, как ему править. У него не будет кабинета министров или парламента, и он не собирается просить вас голосовать за него. Фактически, если вы не примете решение относительно него в этой жизни, мой друг, вас просто не будет в его царстве. И не возмущайтесь против этого факта, потому что это, в конце концов, его мир, слушатели. Это он создал его, и он является всемирным правителем. Да, не только нашей, так сказать, планеты, но всей Вселенной, друзья дорогие. Хотите вы это принять или нет, но это реальность и это истина. Бог имеет такое же право убрать вас и меня из этого маленького мира, какое имею я, чтобы убрать из моего буфета забравшихся туда муравьев. Почему я прогоняю этих мелких нарушителей? Да просто потому, что они нарушают мои планы и мой порядок. Многие из нас не соответствуют Божьему плану и Божьему порядку. И поскольку это его мир, он устроит его так, чтобы все в нем соответствовало его идеалу, его плану. Нравится ли нам или нет, друзья? Конечно, Бог, как мы знаем, он любви обильный, и он ожидает, чтобы каждый из нас перешел к нему в покаяние. И он ждет, чтобы каждый из нас пришел к нему и вошел в его царство, новое царство, чтобы принял новую жизнь. Друзья дорогие, Божья форма правительства будет одной из самых строгих форм правительства, когда-либо существовавших в мире. Я думаю, что без его разрешения в те дни даже петух не закричит. Господь Иисус Христос будет правителем, и если вы не пожелаете склониться перед Ним, я не думаю, что вы когда-либо вообще захотите быть подданными Его царства, которое Он устроит здесь, на земле. Может быть, это хорошо, что у него есть другое место для тех людей, потому что им будет здесь очень и очень не по себе. Божья форма правительства, дорогие друзья, это абсолютная власть одного правителя. Это абсолютная власть Бога. Поэтому он является и Богом. Вот почему для нас полезно, слушатели, полезно сейчас упражняться в поклонении и повиновении Ему. Как часто, друзья, нам не хочется повиноваться, не правда ли? Мы хотим делать свою волю, но этого не должно быть никогда. Если мы говорим, что мы дети Божьи, мы должны повиноваться уже сегодня и сейчас. И не только повиноваться, но и поклоняться Ему всегда, друзья. Прежде чем мы пойдем дальше, следует отметить еще одну вещь. За Римом не следует ни одной великой мировой державы. Римская империя – последняя в ряду мировых империй, и она будет существовать и в последние дни. Фактически, друзья, она существует сегодня. Все прежние империи были разрушены внешними врагами, но Римская империя пала не от руки внешнего врага. Аттила осадил город, но то, что он увидел там, повергло его в такой страх, что он понял, что ему не под силу справиться с Римом. Он отозвал своих варваров и оставил город. Римская империя распалась, но она не была разрушена завоевателями. Рим живет сегодня в великих нациях Европы, в Италии, Франции, Великобритании, Германии, Испании и во многих других странах, все из которых являются составными частями бывшей Римской империи. Живет римский закон и язык Рима, Никто не говорит по-латыни сегодня, но латынь является основой для понимания французского, испанского, итальянского и других многих европейских языков. Жив также воинственный дух Римской империи. В Европе война не прекращается с тех пор, как Римская империя распалась на эти государства. Что происходит в Европе сегодня, вы, друзья, знаете. Сейчас там развивается новая психологическая точка зрения. Молодежь в Европе не желает называть себя итальянцами или немцами. Они предпочитают, чтобы их называли европейцами. Такой образ мыслей подготавливает почву для прихода человека, который в один прекрасный день восстановит великую Римскую империю. В Священном Писании он известен как человек греха или же антихрист. Сегодня в Европе создан уже европейский общий рынок, который является прекрасной подготовительной мерой для восстановления Римской империи. Но этот человек греха появится не раньше, чем Бог уберет преграду, останавливающую его приход, поскольку этот человек является ставленником и представителем сатаны. Бог не позволит ему появиться прежде, чем он заберет из мира свой народ. И когда весь его народ будет призван к его имени, тогда Бог удалит свою церковь с земли, Бог выполняет намеренную им программу, и неважно, видим ли мы признаки ее исполнения или нет. Таким образом, в мире вскоре появится тот, который восстановит Римскую империю. Многие люди пытались сделать это в прошлом, но безуспешно. Это было целью Римской католической церкви в начале ее существования. Это же пытались сделать Шарлемань, Наполеон, Гитлер, Муссолини, но до сих пор еще не появился человек, которому предназначено выполнить эту задачу. Бог считает, что время еще не вполне созрело для его прихода. Каким будет конец этого последнего царства, составленного из смеси железа с глиной? Глина, я считаю, символизирует массы, различные нации, на что указывают 10 пальцев на ногах идола. И далее железо, смешанное с глиной, говорит о том, что Рим по-прежнему жив. Как же придет Рим к своему концу? Именно так, как об этом сообщается нам в Библии. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно», читаем в 44 стихе, друзья. На этом я должен прервать нашу беседу по книге пророка Даниила. Мы продолжим с этого места в нашей следующей передаче, потому что очень важно увидеть, как закончится Великая Римская империя. И после этого мы перейдем к главе 3. Итак, слушатели, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться и надеюсь на следующую встречу с вами. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно на этой же волне и в это же время. У микрофона был с вами Александр Захария. Я оставляю мои адреса для тех, кто пожелает нам написать. Это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, почтовый индекс 141000, абонентный ящик 65. Друзья, желаем вам самого хорошего и до свидания.